В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов в Украине. С вами Денис Тимошенко. В ближайший час поговорим о таком. В Донецке пытались взорвать памятник Ленину.
Если бы мы взрывали, поверьте, памятник, ну, не осталось бы ничего.
Что нужно для победы Украины в информационной войне?
Здесь остались люди, которые не просто верят, а имеют определенный информационный запрос на эту информацию. То есть они даже не просто в нее верят, а они хотят услышать то, что слышат уже, в принципе, 2 года.
И зачем украинские коммунальщики ремонтируют водопровод, ведущий на неподконтрольную территорию?
Есть устные договоренности со стороны Германии, что она собирается профинансировать за счет средств своего федерального бюджета.
А во второй половине программы поговорим о пропаганде в непризнанных ДНР и ЛНР. Об этом и не только в сегодняшней программе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что Донбасс должен законодательно получить особый статус на постоянной основе по формуле, предложенной министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Он уверен, что в Конституции Украины нужно юридически закрепить, что полномочия избранных на выборах на Донбассе по отдельному закону лиц не будут прекращены до 2017 году, как это предусмотрено конституционной реформой для всей Украины. Сегодня в Минске проходит встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Группировка ДНР предлагает рассмотреть в рамках контактной группы компромиссный свой вариант поправки к Конституции Украины. Об этом заявил член ДНР Денис Пушилин, передает сепаратистский сайт ДАН. Он также заявил, что статья 18 переходных положений Конституции Украины, предлагаемая для голосования в Верховной Раде, не согласована с группировкой. По его словам, правки, предложенные ДНР, придадут отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус. Встреча министров иностранных дел стран Нормандской четверки планируется на вторую неделю февраля в Париже. Об этом заявил после заседания правительства министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, дату, место и повестку встречи планируется определить на следующей неделе. За прошедшие сутки обстановка в зоне антитеррористической операции несколько обострилась. Возросла интенсивность обстрелов позиций на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом сообщает спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, незаконное вооруженное формирование эпизодически применяли минометы и совершили обстрел из танка. Украинские силовики в некоторых случаях были вынуждены открывать ответный огонь, говорит Андрей Лысенко.
Незаконні збройні формування майже без перерви обстрілювали сили антитерористичної операції після заходу сонця із зенітних установок, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок одного з таких обстрілів було поранено одного нашого воїна. Інших втрат не було.
В ответ сепаратисты обвинили украинских военных в обстрелах. В частности, в группировке ДНР заявили об обстреле села Зайцево и пригородов Донецка. По данным сепаратистов, был ранен один боевик. В группировке ЛНР заявили об обстреле вблизи поселка Калиново. Жертв и пострадавших, по сообщению, нет. Сегодня в центре Донецка произошел взрыв у памятника Ленину. В результате взрыва отколота часть пьедестала монумента, сама статуя видимых больших повреждений не получила, сообщает сепаратистский сайт ДАН. По данным МЧС, самопровозглашенной ДНР, при взрыве никто не пострадал. По словам самопровозглашенного заместителя командующего корпуса Министерства обороны так называемой ДНР Эдуарда Басурина, взрыв на постаменте памятника Ленину был осуществлен террористической группой.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс. Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. В Донецке ночью прогремел взрыв, в результате которого поврежден постамент Ленину. Власти группировки ДНР уже назвали происшествие терактом и заявили, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Украинские военные заявляют, что если бы они взрывали памятник, то на его месте, цитирую, «ничего бы не осталось». Будут ли восстанавливать памятник сепаратистские власти, расскажет Дарья Карания.
Сегодня в 4 утра в Донецке совершена попытка подрыва памятника Ленину. Местные жители проснулись от того, что услышали сильный взрыв. Дончанин Станислав рассказал Донбасс-реалиям, что хоть он и живет в 3 километрах от площади Ленина, но взрыв был такой силы, что в доме затряслись окна.
Глубокой ночи, ближе к утру, прогремел очень сильный взрыв. Я живу в 3 километрах от площади Ленина, но у меня закрыты пластиковые окна, но ощущение было такое, что вот был взрыв от какого-то крупнокалиберного орудия или снаряда, который упал буквально вот за домом. Поэтому даже не представляю, что было в квартирах у тех людей, которые, собственно, живут вокруг самой площади Ленина. Ну, в конечном итоге, я вот ходил на площадь, посмотрел, в конечном итоге оказалось, что произошел подрыв этого памятника, да, то есть говорят, что, возможно, заложили тротил или что-то в этом роде. Поврежден постамент, часть куска отломлена, и повреждения видны возле правой ноги. Вокруг площади Ленина, дело в том, что там есть видеокамера Ленина, она, во всяком случае, раньше она просматривалась. Делать такое в знаковом месте, да, потому что Ленин, он является определенным символом, не советским уже, а символом республиканской власти. Это, конечно, можно сказать, из ряда вон выходящее событие, которое сопряжено с достаточно большим риском. Сегодня, собственно, в Донецке только все это и обсуждают, и в транспорте, и в общественных местах.
По словам Станислава, вокруг центральной площади увеличилось количество патрулей, но ближе к набережной бульвару Пушкина отрядов полиции и военной комендатуры нет. Документы пока не проверяют, но дончане предполагают, что меры безопасности будут увеличены. Самопровозглашенные власти Донецка уже назвали инцидент терактом и обвинили в подрыве украинские диверсионные группы. Об этом сообщается на информационных ресурсах группировки ДНР. Предварительно установлено, что взрыв был осуществлен 2 мужчинами. Предположение группировки ДНР прокомментировал спецназовец в отставке Тимофей Златкин. По словам военного, если бы это действительно делали украинские диверсанты, то на месте памятника ничего бы не осталось.
Я много диверсионных групп знаю, которые действуют на территории противника и в тылу врага. Если бы мы взрывали, поверьте, памятник, ну, не осталось бы ничего. Да и, в принципе, смысл был взрывать. Я прекрасно помню, что гранит для памятника самого везли из-за Урала, и его не взорвешь ни тротиловой шашкой, ни банально гранатой.
По мнению военного, подрыв памятника является не диверсией, а провокацией со стороны группировки ДНР для консолидации населения вокруг общего врага. В то же время в социальных сетях не утихают дискуссии на тему, кто совершил акт вандализма по отношению к памятнику. Мнения разделились. Пророссийски настроенные и держащиеся нейтралитета граждане возмущены инцидентом и считают недопустимым посягать на исторические памятники. Проукраинское население не скрывает разочарования тем фактом, что постамент устоял. Некоторые высказали мнение, что если бы памятник пал, то война в регионе бы закончилась. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
А местные СМИ сообщают, что осколки памятника Ленину, оставшиеся после взрыва, уже увезли. В эфире «Донбасс Реалии» на часах 17.07. Меня зовут Денис Тимошенко. Захарченко и Плотницкого скоро могут сменить на политиков из окружения Виктора Януковича. Об этом на своей странице написал координатор группы «Информационное сопротивление» народный депутат Украины Дмитрий Тимчук. Ранее подобные прогнозы появлялись в нескольких украинских СМИ. Каковы симптомы, свидетельствующие о том, что глав самопровозглашенных республик могут сменить? Об этом расспросим непосредственно самого Дмитрия. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Дмитрий, откуда у вас такая информация, что глав этих республик могут поменять?
Ну, сеть группы ИС работает не только, скажем так, мониторя действия военных вооруженных формирований российско-террористических войск, но и есть наши инсайды и в политических кругах, среди чиновников и так далее. Именно оттуда эта информация.
То есть вам просто об этом сообщили, сказали о том, что ходят такие слухи, ходит такая информация?
Да, мы делаем ссылку на то, что это как раз те темы, которые обговариваются на уровне слухов. То есть у меня нету, я не могу оперировать там проектом указа или какого-то там тайного приказа из Москвы. Мы в данном случае подчеркиваем, что это слухи, которые ходят в определенных кругах.
Дмитрий, а как вы думаете, почему это происходит именно сейчас?
Ну, во-первых, тема руководства ЛНР, ДНР, именно чтобы с тем, чтобы это руководство было не просто лояльно Москве, но и четко выполняло приказы, стояло давно. Сейчас наступил тот момент, когда Москве крайне важно, чтобы руководство ЛНР, ДНР четко и неукоснительно выполняло все те алгоритмы, которые предписываются из Кремля. С учетом, мы видим, насколько сейчас идет серьезная форма, дипломатическая атака, именно в контексте Минских договоренностей. Насколько сейчас мощно Москва пытается навязать свой сценарий выполнения Минских договоренностей. В этой ситуации, когда там уже начинают обсуждать и модальность местных выборов на Донбассе и так далее, очень важно, чтобы первые лица этих террористических группировок озвучивали именно те месседжи, которые идут из Москвы. Но у меня, извините, когда идут переговоры столь сложные, и когда тоже Захарченко тут же выступает и рассказывает о том, что мы не будем ни в коем случае на территории ДНР проводить выборы по украинским законам, это бьет сразу в разрез той позиции, которую Кремль демонстрирует в Минске. Соответственно, нужны люди, которые были бы как минимум управляемыми, но и в то же время желательно, чтобы они имели какой-то политический вес хотя бы в глазах жителей вот этих оккупированных территорий.
Дмитрий, а как думаете, кем могут заменить Захарченко и Плотницкого?
По моему мнению, конечно, для Москвы было бы удобнее всего поставить своих кураторов, как это уже и делалось на определенном этапе существования ЛНР-ДНР. Однако тогда, скажем так, на заре этих террористических организаций, однако тогда возникают вопросы, почему граждане России руководят, в общем-то, этими формированиями, которые претендуют на звание квазигосударства.
Вы имеете вопросы у местного населения, да, возникают?
Да, да. Ну, не у местного населения, у той же Украины, у того же Запада. Ну, как-то ненормально, когда Россия, мы никакого отношения не имеем к событиям на Донбассе, а первые лица – граждане Российской Федерации.
Так.
Соответственно, для Москвы всегда изначально проблема. Назначать, скажем так, лидеров из местной среды, но мы видим, кто там вышел, вылез на волне всех этих событий. То есть это фактически асоциальные элементы, что называется, из грязи в князи. Люди, которые не имеют опыта ни госслужб, там, работы в госструктурах на серьезном уровне, и тем более невозможно их назвать политиками. Со стороны это, конечно, вызывает, скепсис, как минимум. Плюс они имеют огромные амбиции, что Захарченко, что Плотницкий, и эти амбиции им позволяют думать, что они имеют какую-то самостоятельность. В Москве, конечно, Москву это абсолютно не устраивает. В то же время, то есть она сейчас между двух огней. Из местного материала, так сказать, выбрать каких-то серьезных фигур невозможно.
Дмитрий, а как думаете, кого все-таки выберут? Какой компромисс, какой вариант выберут в России? Можем судить об этом?
Я не исключаю, что вот эти слухи, которые сейчас идут, допустим, как раз в ДНР, когда называются фамилии бывших чиновников Януковича, что как раз для России это был бы подходящий вариант. То есть это люди, которые однозначно будут управляемы из Москвы, которые имеют какой-то политический вес, политический опыт. То есть не всегда будут говорить то, что думают, скажем так, в отличие от того же Захарченко, озвучивать свои идиотские мысли. И в то же время они будут полностью подконтрольны. Я думаю, что это для Москвы самый оптимальный вариант.
Спасибо, Дмитрий. У нас на прямой телефонной связи был депутат от Народного фронта, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. В то же время замечу, в СБУ и Министерстве внутренних дел о предполагаемой смене власти в неподконтрольной Украине территории пока не сообщают. На сепаратистских ресурсах также нет информации о смене власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мининформполитики Украины заявляют, что на неподконтрольной Украине часть Донбасса вещает украинское радио и 6 телеканалов. Вскоре на захваченной сепаратистами территории начнет вещать еще одна украинская радиостанция «Голос Донбасса». Но хватит ли этого, чтобы Украина победила сепаратистов в информационной войне?
Здесь остались люди, которые не просто верят, а имеют определенный информационный запрос на эту информацию. То есть они даже не просто в нее верят, а они хотят услышать то, что слышат уже в принципе 2 года.
Об информационной политике в так называемых ДНР и ЛНР и о том, как Украине вернуть умы своих сограждан, мы поговорим во второй части нашей программы. Гостем студии будет эксперт по информационной безопасности Вячеслав Гусаров. Дождитесь.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Между тем, в российской глубинке на Урале на лекциях по патриотизму детям рассказывают, цитирую, о зверствах украинской армии и слежках Госдепа. Причем занятия предусмотрены для школьников, начиная с 3 класса. Оказалось, что такие уроки утверждены местным управлением образования. После занятий дети плохо спят, боятся смотреть телевизор и пользоваться интернетом. Родители решили обратиться в прокуратуру. На одной из таких лекций Ивана Агулова побывала журналист «Радио Свобода» Екатерина Пономарева.
Откуда такая жестокость между людей?
Актовизал школы маленького уральского города. Самое начало патриотической лекции концерта. Несмотря на наше присутствие, Иван Васильевич верен себе. Сначала спрашивает у девятилеток, дружный ли у них класс, а потом начинает приводить примеры мировой агрессии.
А единственного мальчика, 3 годика, гвоздями прибили к доскам. И когда мальчик умер, бронетранспортером зацепили женщину, таскали по всем улицам. Несколько месяцев дождик не мог смыть кровь женщины мамы.
Эту историю в июле 2014 года показал в своем эфире Первый канал. Правда, доказательств того, что в Славянске бойцы украинской армии пытали ребенка и его мать, не было и нет. Но Иван Агулов рассказывает ее как истинный пример жестокости. Еще говорит о тотальной слежке, которую ведет за россиянами Госдеп, вреде интернета и курения. Аналогичную лекцию прослушали дети этих женщин, после чего, говорят, мама, их дочки, сыночки плохо спят, боятся смотреть телевизор и пользоваться компьютером.
На лекции было рассказано, что за нами следят. Мама, знаешь, для чего у нас существуют гаджеты? Для того, чтобы за нами теперь следить. Прошла во вторник, мы с ними искали материал по окружающему миру, стали забивать в Google Древний Египет, и у ребенка прям такая реакция, он берет, говорит, мама, вот сейчас мы подключились к Google, сейчас точно за нами через веб-камеру следят. Ну, естественно, пришлось ребенку объяснять, что это совершенно не так.
Причем за лекцию всех обязали заплатить по 70 рублей. Фиши висели в школе. В них написано, что Агулов работает по программе президента и правительства. Но мамы поверить не могут, что это официальный курс на воспитание, взятый в стране. В местном управлении образования нам заявили, да, они Ивану Агулову читать лекции разрешили официально. Школьникам с 3 по 11 класс. Кто такой лектор и откуда он, чиновники толком объяснить не смогли. Куда больше об Иване Агулове знает действительно Google. Оказалось, он в прошлом артист уже, который год колесит по маленьким городам России со своей воспитательной программой. Раньше все больше о семейных ценностях говорил, а вот в этот заезд решил замахнуться на политику.
Они должны знать, что такое фашизм. Они должны знать, к чему приводит это все. Я иногда старшеклассникам, когда у меня старшеклассники, говорю, вы в классе вот то, что вы услышали, дружны? Они между собой. А теперь простите, оскорбляя друг друга, в будущем вырастают Меркель, Обама, Кэмерон, Оланд. И ничего нового вы здесь не измените.
Адекватностью содержания ответов и лекций господина Агулова заинтересовалась прокуратура. Но пока идет проверка в одном маленьком городе, Кировграде, гастролер едет в другой. Страна-то большая, так что родители пострадавших детей ищут поддержки, чтобы совсем запретить такие лекции.
Подробнее о российской пропаганде смотрите на сайте Радио Свобода и группах ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке программы «Донбасс Реалии».
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», меня зовут Денис Тимошенко. Украинские коммунальщики восстанавливают водоснабжение населенных пунктов, не подконтрольных Украине. Так, в Попаснянском районе Луганской области начался ремонт ветки, по которой получают воду Стаханов, Первомайск и Перевальск, несмотря на то, что эти города на территории так называемой ЛНР. Восстановление идет, несмотря на то, что платежи из этих населенных пунктов не поступали к украинским коммунальщикам. Подробнее в репортаже Дмитрия Донского.
Осколками снарядов зимой прошлого года был разрушен трубопровод, который поставлял воду в Стаханов, Перевальск и Первомайск. Эти населенные пункты сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории. Ремонт коммунальщики смогли начать только после разминирования всей территории. Саперы МЧС обследовали 10 гектаров. Ремонт начали с запасной ветки в районе шахты «Карбонит». Международные эксперты решили начать ремонт именно с этого места, рассказывает главный инженер Попаснянского районного водоканала Сергей Алексеев.
Площадка «Карбонит» согласно минским договоренностям и согласно отчету австрийского эксперта Эриха Кашки, который приезжал здесь совместно с ОБСЕ, обследовал инфраструктуру, определена как приоритетное восстановление. Есть устные договоренности со стороны Германии, что она собирается профинансировать за счет средств своего федерального бюджета.
Водоканал Попаснянского района Луганской области более 80% воды поставляет на неподконтрольной Украине территории. Однако оплаты никакой не поступает. Хотя известно, что население там оплачивает коммунальные услуги, комментирует директор Попаснянского районного водоканала Иван Вилков.
За весь период ведения антитеррористической операции не поступало ни единой копейки за оплаченные услуги водоснабжения. Поймите меня правильно, те люди, которые платят там за воду, это не моя, как бы, стезя выяснить отношения, куда деваются эти деньги. Это дело правоохранителей. Придет Украина в полном своем порядке, те люди, которые брали эти деньги и не отвечали, не давали себе ответственности, за что они берут и куда они их тратят, они ответят перед законом.
В Минске контактными группами был разработан механизм погашения коммунальных долгов со стороны неподконтрольных территорий. Однако, по словам заместителя руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Клименко, долги только накапливаются.
Было запропоновано, что будет створена юридическая особа, зареєстрована на території підконтрольній українській владі і зареєстрована згідно чинного українського законодавства. Ця юридична особа буде як особа-посередник, через яку буде проходити платежі за воду, яку ми подаємо на окуповану територію. Вже тривалий час ми подаємо цю воду. Я вам скажу, що з липня 2015 року у нас зареєстровано комунальне підприємство «Попасна вода». Раніше це було підприємство «Луганська вода», яке залишилось на окупованій території. І ось ми зареєстрували, я вже нове підприємство, яке подає воду. Якщо рахувати з липня 2015 року, то борг складає понад 50 мільйонів гривень.
Завершити встановлення водоводок неподконтрольної території планують к началу літа. В Білогорівці модернізують очистку і встановлюють нову станцію хлорирування. Дмитрій Донський, Донбас, Реалії.
Видеосюжет о водоснабжении Донбасса смотрите в программе «Донбасс Реалии» на сайте «Радио Свобода». Телепроект «Донбасс Реалии» выходит по понедельникам и четвергам в 18:00.
В Европе появится бригада для сохранения мира. Почему интересы Украины не полностью совпадают с интересами западных стран? Предпринимает ли Кремль шаги для достижения компромисса по Украине? Литва, Польша и Украина планируют создать специальную бригаду для того, чтобы сохранять мир в Восточной Европе, которая, в свою очередь, продолжает беспокоиться по поводу российской агрессии, сообщает International Business Times. Как уточняется, многонациональная группа будет сформирована к 2017 году. По словам министра обороны Польши Антония Мачеревича, новый отряд станет знаком, символом и четким сигналом любому, кто вознамерится подрывать мир в Европе. Как известно, в 2014 году российская аннексия Крыма и последовавший за этим конфликт на востоке Украины вызвали опасения в регионе. По мнению министра обороны Украины Степана Полторака, новая бригада будет движущей силой, которая поможет улучшить украинскую армию. Интересы Украины как субъекта внешней политики не полностью совпадают с интересами западных стран. Они, конечно, поддерживают Украину, но при этом преследуют свои интересы, пишет «Новое время». Так, заявление госсекретаря США Джона Керри о том, что он надеется на быстрое снятие санкций с России, по мнению журналистов издания, является попыткой ускорить действия РФ по выполнению Минских соглашений. Как заявил президент Украины Петр Порошенко на недавней пресс-конференции, прогресс по возвращению Украины в Донбасс будет во многом зависеть от внутренних украинских процессов. Если принять изменения в Конституцию, появятся очень веские аргументы для того, чтобы требовать от России выполнения своей части договоренностей. Подробнее в статье «Как Украине добиться своего в Минском процессе». Война в Сирии привела к оттепели в отношениях Украины и России, серьезно испорченных конфликтом. Стороны ищут примирения и обсуждают практические вопросы, пишет французское издание «La Croix». Несмотря на дежурные заявления, Кремль все-таки предпринимает шаги для достижения компромисса по Украине, необходимого этапа для отмены санкций. Тем не менее, официально Россия продолжает отрицать факт своего вмешательства в ситуацию в Украине. А на практике разведслужбы ФСБ и армии усиливают контроль над сепаратистскими группировками в Донецкой и Луганской областях. В то время как батальоны добровольцы вливаются в новую повстанческую армию, большинство командных должностей занимают российские граждане. Из армии и органов управления восставшими территориями устраняют сепаратистов-бунтовщиков. Тон выступления официального руководства самопровозглашенных республик уже адаптирован к новой ситуации. Настроенные гораздо менее воинственно, они говорят уже не о независимости, а о широкой автономии в составе Украины. Кроме того, экономический кризис в России вынуждает Кремль пересмотреть свои расходы, а значит и амбиции в Украине в сторону снижения. Издание также констатирует, что переговоры о выполнении минских договоренностей не приносят результата.
В эфире программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На часах 17:24 и мы продолжаем. На Донбассе участились случаи телефонного мошенничества. Жители Луганской и Донецкой областей жалуются на анонимные телефонные звонки. Звонят якобы следователи. Говорят, что родственники адресатов в опасности и предлагают выплатить деньги, за которые уладят все вопросы. Чаще всего от таких звонков страдают пожилые люди. Как не попасться в сети телефонных авантюристов, узнавала Ольга Стрижова.
Луганчанка Евгения Гуменюк проснулась в воскресенье от телефонного звонка плачущей мамы. Как рассказала пенсионерка, позвонил следователь и сказал, что ее сын арестован, и за его освобождение надо заплатить 15 тысяч рублей. В это время Евгения Гуменюк набрала брата и узнала, что с ним все хорошо. Тогда луганчанки поняли, что им звонили телефонные мошенники. Но авантюристы продолжали набирать мамин номер, говорит Евгения.
И маме опять звонят, говорят, ну что вы там, деньги нашли, не нашли. Ну, им говорит, дайте мне поговорить с сыном. Они говорят, да ну нет, он сейчас вышел, не может, там и все такое. Ну, потом мама сказала, что мы знаем, что у него все нормально, не надо нас обманывать. Ну, они же опять начали оправдываться, говорить, ну, он вас обманывает, у него все плохо и все так.
Успокоившись, мама рассказала историю еще раз. И оказалось, что на самом деле псевдоследователь не озвучил ни местонахождения, ни фамилии, ни даже имени задержанного сына. В трубке прозвучал лишь плачущий голос, похожий на голос сына.
Такой голос плачущий, дрожащий. Мама, это я, помоги мне, спаси мне. Две-три фразы таких плачущих и мужским голосом было. Мамы, мне кажется, на это и ведут.
Психолог Виталий Лунев говорит, что люди, занимающиеся телефонным мошенничеством, уже давно отобрали и фразы, и голоса, и технику, как давить на человека.
Это, по сути, переживание очень сильного аффективного состояния, когда еще нет возможности рационально взвесить то, что происходит, и поэтому рациональный компонент в регуляции поведения отключается, и человек становится движим в большей степени эмоцией и паникой. Поэтому, собственно, вот в эти ближайшие минуты он склонен совершить нерациональный поступок, отправив куда-то деньги или сделав то, о чем его попросили.
Психолог утверждает, если вам позвонили и рассказали про проблемы у родственников, в первую очередь успокойтесь. Мошенники действуют именно по принципу «внезапно и ошеломляюще». У вас в любом случае есть пару минут, чтобы позвонить родственнику. Если он вне зоны, также не стоит паниковать. Обратитесь к его ближайшим друзьям, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. В Министерстве внутренних дел просят также взвешивать полученную информацию и не реагировать на анонимные звонки. Ни в коем случае не отдавать деньги. В случае, если мошенники смогли добиться денег, обращайтесь в полицию и пишите заявление. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был материал Ольги Стрижовой об участившихся на Донбассе случаях телефонного мошенничества. В эфире программа «Донбасс. Реалии». Перед микрофоном Денис Тимошенко. На студийных часах 17:27. И впереди еще полчаса самого интересного. А сейчас в программе самые актуальные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Урегулирование ситуации на Донбассе будет одним из приоритетов немецкого председательства в ОБСЕ, заявил постоянный заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Бинзайль во время круглого стола на тему «Украина в приоритетах председательства Германии в ОБСЕ» в посольстве Германии в Украине. По его словам, в настоящее время ОБСЕ находится в кризисной ситуации. Германия планирует работать над восстановлением доверия к организации и укреплением безопасности. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не имеют доступа к подконтрольным сепаратистам участкам украинско-российской границы в Луганской области. Об этом заявил первый заместитель главы мониторинговой миссии Александр Хуг на брифинге в Киеве. При этом замглавы миссии отметил, что наблюдатели посещают границу с Россией в подконтрольной сепаратистам части Донеччины. Около 300 предпринимателей Луганска сегодня пришли к зданию бывшей Луганской областной государственной администрации, где находится самопровозглашенное правительство группировки ЛНР. Митинг проходил под контролем вооруженных представителей так называемых силовых структур. Фотографии акции предпринимателей появились в соцсети Twitter. Представителей малого и среднего бизнеса возмутил новый налоговый кодекс, который должен стать общим для самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Глава незаконной организации ДНР Александр Захарченко признал, что закон о налоговой системе, который должен принять совместно самопровозглашенные ДНР и ЛНР, требует доработки, говорит Александр Захарченко.
Не все предприятия, к сожалению, могут поднять такую налоговую нагрузку. И введением этого нового кодекса мы, к сожалению, можем просто многие предприятия положить. Наша задача их увеличить, а не сократить. Поэтому создайте комиссию, которая объективно оценит все плюсы и минусы нового кодекса. И до момента решения этой комиссии, я считаю, необходимым действие нового кодекса приостановить.
В Луганске сегодня предприниматели требовали вернуть упрощенную единую систему налогообложения, узаконить и упростить систему ввоза товара. Национальный банк Украины на сегодня установил следующий курс валют к российскому рублю, а именно 10 гривен в банках страны можно обменять на 32 рубля 93 копейки. В свою очередь в банках Донецка за 10 гривен можно получить всего 26 рублей и 70 копеек. В луганских банках за 10 гривен сегодня дают 32 рубля и 90 копеек.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс. Реалии». На студийных часах ровно половина шестого. Значит, мы переходим к общению с гостем нашей студии. Почти два года уже существуют так называемые республики на Донбассе. Столько же времени там нет украинских СМИ. Только в конце прошлого года, по заявлению Мининформполитики Украины, там начали вещать 5 украинских телеканалов и украинское радио. Что за это время произошло в умах украинских граждан? И что должна делать и делает по факту Украина, чтобы дать людям в ближайших, в так называемых республиках, информацию? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире «Донбасс. Реалии».
Итак, о том, сколько, как работают сепаратистские СМИ, что должна делать Украина для того, чтобы помочь гражданам получить информацию, мы поговорим с гостем нашей студии. Сегодня это эксперт по информационной безопасности группы «Информационное сопротивление» Вячеслав Гусаров. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый день. Добрый вечер.
Вячеслав, скажите, по вашему мнению, сейчас вот на оккупированной части Донбасса вообще есть ли хоть одно СМИ, или все это вы трактуете как пропаганду?
Вы имеете в виду украинские, наверное, СМИ. Украинские СМИ там, безусловно, присутствуют, но в самом минимальном количестве. Я думаю, что они не могут удовлетворять требованиям получения информации тому населению, той аудитории, которая там находится. Более того, я хочу еще отметить такой маленький, но достаточно интересный момент, как создание еще в 2014 году в так называемых ДНР и ЛНР были созданы некие министерства информации. Это прототип Минпропаганды Геббельса времен Второй мировой войны. Мы изучали этот вопрос достаточно серьезно и недавно выпустили свою аналитику, пришли к такому мнению, что такая структура, которая работает, вот в частности, в ДНР так называемом, но она на себя перебрала все функции информационной политики и информационного обеспечения, информационной безопасности вообще. Мы анализировали, что руководит этой структурой некто Елена Никитина. Елена Никитина является родственницей Дениса Пушилина. Вот, таким образом она стала, наверное, министром. Но не это интересно. Интересно то, что это министерство подобрало под себя практически все каналы информирования, которые существуют вообще, которые есть в природе вообще. Ну, например, это, скажем, формирование государственной информационной политики. Это у них прописано в положении об министерстве.
То есть все там, вот эта информационная политика, вся работа сепаратистских СМИ и российских СМИ, она четко структурирована, упорядочена одной единственной идеей?
Да, упорядочена в одно единственное министерство информационной политики, которое там действительно работает.
А как оно управляет вот СМИ, телеканалами, газетами, радио, рассылаются какие-то темники?
Ну, рассылаются ли темники? Я думаю, да, рассылаются. Но как управляются? Там действительно СМИ управляемые. Вот вы правильно сейчас отметили, что там СМИ управляемые. Почему? Потому что Министерство информации Донецкой Народной Республики, так называемой, финансирует 8 печатных изданий. Вдумайтесь в это число. 8 печатных изданий финансируются только министерством. Под его контролем находятся 2 телевизионных канала и 2 радиостанции. То есть весь тот контент, который необходим, который нужен для того, чтобы одурманивать мозги и поддерживать негатив русского мира в том регионе, он присутствует, и он посылается, он управляется со стороны Министерства информации, ДНР, так и ЛНР то же самое.
Скажите, а насколько вот это Министерство информации, так называемое ДНР, оно зависимо от России, по вашему мнению? То есть присылаются ли темники, в свою очередь, из России, или там самостоятельно вырабатывается эта информационная политика?
Такого вот, что мы видели, что документ какой-то пришел, у нас его, конечно же, нет. Но если проследить всю аналитику, проследить то, каким образом формируется информационная идея или мотив, начиная от заявления, ну, к примеру, первых лиц российского государства, это Путин, Лавров, ну, другие, например, тоже Шойгу, например. Вот, как они постепенно переходят в, ну, ступенями ниже и оказываются на страницах газет Донецкой так называемой Народной Республики и Луганской Народной Республики, это можно отследить очень просто. Примеров этому было, ну, я не знаю, более чем достаточно. То есть, да, еще такой момент. Министры вот этих вот структур информационных, министерств информации Донецкой и Луганской так называемых республик, они очень часто бывают в Москве. Они там получают какие-то деньги на распространение и финансирование каких-то своих редакционных структур, а также, ну, известно, что с помощью гуманитарного конвоя были завезены тонны бумаги для производства печатных изданий, газет, буклетов, брошюр и прочего вот такого вот, извините, информационного хлама, который туда, там наполняется.
Вячеслав, а можно ли сказать о том, что как-то отличается информационная политика в так называемой ЛНР, так называемой ДНР, или это, в принципе, по принципу одно и то же?
Если ложить их на чаши двух весов, то, конечно же, мне кажется, в ДНР информационная политика, она ведется более активно, и они более привязаны к Москве, к Кремлю. В ЛНР ведется несколько политика, но это не явно, но это заметить можно. Ведется такая более индивидуализированная политика, и они хотят похожими быть на некую такую обособленную государственную структуру, которая вот более прикрыто формирует мысли.
Есть ли, по вашей информации, на территории самопровозглашенных республик СМИ, из которых, ну, более-менее какие-то объективные, из которых человек может получить не искривленную картину реальности, а факты? Может быть, там остались, работают журналисты, которые, ну вот, либо вынуждены они были остаться, либо они остались специально для того, чтобы писать между строк, да, о чем-то таком, информировать жителей, или все под тотальным контролем?
Интересный довольно вопрос. Если говорить о средствах массовой информации, давайте их различать. Средства массовой информации – это то, что призвано там информировать, зарегистрировано. Ну, и мы понимаем, что это средства массовой информации. То таких средств массовой информации в Луганской и Донецкой, в Луганском и Донецком оккупированных регионах нет, к сожалению. Однако есть средства массовой коммуникации. Это социальные сети, это блоги, это любые другие возможности высказываться в интернете, другим каким-то способом. И там работают, ну, нельзя сказать, что работают, и там публикуются люди, снимают ролики, в то же самое люди, пользователи, которые хотят донести речь, донести свои мысли о том, что происходит на самом деле. Потому что мы не один раз убеждались, и это, в общем-то, уже не секрет, что люди там не могут говорить то, что они не согласны с властью, что у них есть какое-то еще свое мнение. Мнение должно быть такое, как у государства. И все, что против, все, что другое или третье, там оно преследуется. Причем преследуется довольно-таки серьезно.
Выплеснуть свои мысли, информацию люди могут в социальных сетях.
Безусловно, uh-huh. Только в социальных сетях и через интернет.
Я напоминаю слушателям, у нас в гостях сегодня Вячеслав Гузаров, эксперт по информационной безопасности. Говорим об информационной политике в так называемых ДНР, ЛНР. Вячеслав, я предлагаю послушать голос оттуда. Вот что нам рассказал житель Макеевки Сергей о ситуации со СМИ там и о том, как жители воспринимают информацию, которую получают из газет, радио, телевидения. Давайте послушаем.
90, наверное, 95% информации
исходит именно из телевидения. Телевидение собой представляет несколько сепаратистских телеканалов, и в большинстве своем это российское телевидение. Из украинцев здесь можно словить только 1+1, но это если специально попытаться его настроить. Все остальные каналы не работают. И последний случай очень ярко демонстрирует это, когда в Макеевке на несколько дней было отключено отопление в морозные дни, да, и официальная линия, так сказать, партии была, состояла в том, что это очередная украинская диверсионная группа, да, деятельность ДРГ. Но среди местного населения, я могу сказать, что это вызвало только неприятие, потому что все прекрасно понимали, что ни о какой ДРГ здесь уже речи не идет, а людей просто держат за идиотов, да, решают, так сказать, свои какие-то проблемы и неувязки путем, ну, руками Украины. В своем, вот именно в информационном плане, то, что касается, не касается каких-то конкретных событий, а чисто идейных каких-то вещей, то здесь, конечно, большинство настроено именно вот так пророссийски, просепаратистски. Здесь остались люди, которые не просто верят, а имеют определенный информационный запрос на эту информацию. То есть они даже не просто в нее верят, а они хотят услышать то, что слышат уже, в принципе, 2 года. То есть такой своеобразный условный рефлекс выработан.
Это был житель Макеевки Сергей, рассказал о ситуации со СМИ на неподконтрольной Украине территории. У нас в гостях Вячеслав Гузаров, эксперт по информационной безопасности. Вячеслав, вот Сергей сказал о том, что люди готовы верить в то, что он, на что у них есть вопрос. То есть он говорит запрос, то есть он говорит, что люди верят.
Совершенно верно, он правильно говорит, и в принципе, когда происходит какое-то начитывание каких-то мантр, то они должны проходить и дальше. То есть пропаганда устроена таким образом, что она должна быть непрерывной. Если какая-то идея пропагандизма, она возникла, и она начитывается, и она, в общем-то, ну, нельзя сказать, что живет, но она присутствует, то прерывать это дело ну никак нельзя, потому что просто пропаганда перестанет существовать. Люди поймут, что это вранье. Поэтому люди уже привыкли слушать то, что там происходит. Слушатель из Макеевки интересную идею сказал, что интересную мысль сказал, я хочу ее немножко продолжить, что при порыве системы отопления в каком-то городе...
В Макеевке.
Да. Сразу прошла такая информация, сразу прошел вброс, что это якобы украинские диверсионно-разведывательные группы специально подкрались какой-то там ночью и в трескучий мороз перерезали там какую-то линию подачи тепла, например. Я больше могу рассказать, что в настоящий момент там бушует, как и в Украине, в общем-то, бушует грипп, с которым население справляется достаточно трудно, потому что лекарств там не хватает, и, ну, это отдельная как бы тема. Но появились вбросы в социальные сети, что Украина сюда якобы поставляет какие-то секретные машины для того, чтобы распылять этот вирус по воздуху. То есть, и даже были какие-то фотографии, когда ехал снегоуборочная машина, на ней было нарисовано трезубец, и было написано, что это вот смотрите, как Украина распространяет. Кроме того, еще был такой вброс, вчера прочитал, что беспилотные самолеты, то же самое пролетая над городами, распыляют вот это. То есть глупость идет абсолютная, и люди в эту глупость верят, и они хотят верить в эту глупость, потому что, в общем-то, они уже под это заточены.
Что с этим делать, мы поговорим после короткой паузы. Напоминаю, у нас в гостях Вячеслав Гузаров, эксперт по информационной безопасности. Оставайтесь с нами.
История, личность. Олекса Тихий.
27 января свой день рождения мог отметить украинский правозащитник, член-основатель хельсинской группы Олекса Тихий. Родился на хуторе Ижевка возле города Дружковка Донецкой области. Он любил свой край и даже после окончания Московского государственного университета вернулся на родину. Я люблю Донеччину. Її степи, байраки, лісосмуги, терикони. Люблю її людей, невтомних трудівників землі, заводів, фабрик та шахт. Любив завжди. Люблю і сьогодні. Як мені здається, в годину негоди асиміляції, байдужості моїх земляків-українців до національної культури, навіть до рідної мови. Любив Олекса Тихий український язик, правозащитник создав справочник слов, который не відповідає нормам української літератури, кальки и русизмы. А также Олекса Тихий написал книгу про украинский язык, цитируя 450 известных людей, которые говорили про соловьину мову. Олекса Тихий – один из создателей Хельсинской группы, которая боролась за права украинского народа, был арестован и ему вынесен приговор 10 лет лишения свободы и 5 лет ссылки с отбыванием наказания в колонии особого режима. Суд признал его особенно опасным рецидивистом. Наказание отбывал в Пермской области и Мордовии. Умер в тюремной больнице 6 мая 1984 года. Я українець. Не лише індивід, наділений певною подобою, умінням ходити на двох кінцівках, даром членороздільної мови, даром творити і споживати матеріальні блага. Як громадянин СРСР і як совєтський чоловік, і передусім як українець, я громадянин світу, як клітина вічно живого українського народу. Окремі клітини будь-якого організму відмирають, але організм живе. Окремі люди рано чи пізно так чи інакше вмирають, а народ живе, бо народ безсмертний.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В эфире «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы продолжаем общаться с нашим гостем. Сегодня это Вячеслав Гузаров, эксперт по информационной безопасности. Говорим об информационной политике на так называемых ДНР, ЛНР и о том, что Украина может сделать с ней. Вот, Вячеслав, по вашему мнению, что делать с тем, что люди верят, ждут, охотно переваривают откровенно фейковую информацию, распространяемую сепаратистскими СМИ? Что делать, кратко, если...
Что делать кратко? Во-первых, надо развивать средства массовой информации и средства массовой коммуникации, организованные со стороны Украины, по интернету. Это, я считаю, что это является одной из самых ведущих и самых современных средств массовой информации и коммуникации в настоящий день. Второй момент – это доступно. Еще у нас Министерство информационной политики, которое работает уже год, и больше, там восстанавливает телевизионные радиопередатчики. Правда, это сильно, очень сильно недостаточно и не хватает. И по частотам они немножко не совпадают. Но такую работу тоже надо продолжать. То есть хочется сказать о двух направлениях. Это традиционные средства массовой информации, то есть телевидение, радио, и нетрадиционные, то есть новые, те, которые возникли буквально 5-7 лет назад, это интернет, коммуникации. Кроме того, ну, это что касается информации, средств массовой информации и коммуникации. Кроме того, следовало бы обратить внимание на, так сказать, средства и способы ведения информационной войны с помощью мягкой силы. Это... память, ну, это все, что приближено к искусству, будем это так называть. То есть спектакли, то есть книги, картины и так далее.
А вот. Как это там распространять? Это же Украина же не контролирует эти территории.
Ну, это очень просто распространять через, опять же, интернет. Угу. Почему? Потому что, ну, это не надо об этом говорить, как это можно распространять. Я думаю, что это достаточно просто. Вот если взять, опять же, эту ДНР, ЛНР, то у них союз писателей, союз композиторов, союз там художественных каких-то, я не знаю, архитекторов проводят выставки, проводят там литературные чтения, выпускают книги, выпускают там сборники стихов, поэзия посвящена как раз независимости Донецкой, так называемой и Луганской Народной Республики. В Украине, я не буду перечислять, но в Украине я знаю точно, что вот такой момент сильно уступает. Уступает. Нет ни одного, например, спектакля. Я, например, об этом не знаю.
Вячеслав, а что делать с тем, что, ну, многие жители так называемых республик, они априори не поверят информации, распространяемой, к примеру, украинскими СМИ или международными СМИ, потому что у них уже есть к этому... Ну, а тут поработали местные сепаратистские СМИ. Что с этим?
Да, вопрос интересный, мне его всегда задают. Дело в том, что... Если вот такая идея навязана методом пропаганды, она недолгоживучая, она недолгоиграющая. Придет время, может быть, это будет 10 лет, может, это будет, я не знаю, 15 лет. Нужно готовиться, что и 20 лет, но люди начнут понимать, что мы все-таки должны быть в Украине. Люди к этому сами придут, потому что пропаганда пропагандой, но есть еще здравый смысл. Об этом тоже надо знать и понимать. В Украине, например, ну, если брать, например, в советское время, не в Украине, если брать советское время, то даже в то время, когда была, опять же, советская пропаганда, были множество людей, которые не открывали себя, которые там в своих кругах общались, в закрытых кругах, однако они понимали, что происходит что-то не так. Их называли диссидентами, их преследовали, но эти люди были. Вот таким образом, пропаганда – это вещь, ее надо расценивать как вещь достаточно временную. И для того, чтобы она продлевалась больше, в нее подсыпают подпиточку. То есть сегодня мы рассматриваем Украину как враг, завтра как Украина фашист, послезавтра как Украина, там, я не знаю, еще какой-то негативный тезис. Все это будет постепенно-постепенно идти. Когда-нибудь обязательно это прекратится. Когда-нибудь люди поймут, что пропаганда больше не нужна.
Я напоминаю слушателям, у нас в гостях Вячеслав Гузаров, эксперт по информационной безопасности группы «Информационное сопротивление». Говорим мы об информационной политике в так называемых ДНР и ЛНР и о том, что Украина может сделать для того, чтобы ее сограждане получили больше информации. Вячеслав, вот такой вопрос. Что Украина может сделать для этого? То есть достаточно ли вы оцениваете, ну, как вы оцениваете работу вот Мининформполитики, в частности, о том, что строятся вышки, начинают вещать радиостанции, в частности, наша программа будет выходить уже очень скоро на волне «Голос Донбасса», который будет вещать на оккупированной территории. Нужны ли такие программы? Будут ли нас слушать? Что людям интересно слушать? И достаточно ли государства в это дело вкладывается, Украина?
Ну, начнем. Вот интересный у вас вопрос. Всегда на него, когда вот спрашивают экспертов, каким же образом и что для этого надо? Я полагаю, что в Украине средств на это выделяется достаточно мало, потому что, ну, сейчас такое положение дел. Это первый момент. Второй момент. Возможно, я считаю еще, что нет полного понимания у нашего правительства о том, что информационная политика, информационная борьба на сегодня является приоритетом в этой вот гибридной войне, которая происходит. Почему так? Потому что Крым, это как раз Крым, оккупированный Крым, я имею в виду, это как раз продукт того, что Украина неправильно сработала в этой гибридной войне. В общем-то, где-то так посмотреть, то Украина сама где-то позволяла, чтобы ее, ну, вот так вот, чтобы на нее таким образом влияли. Без выстрелов, собственно говоря, взяли и оккупировали Крым. Ну, это понятно теперь. Достаточно ли Министерство информационной политики работает в этом направлении? Безусловно, недостаточно. Хотелось бы, конечно, больше, но ресурсов на вот это хотелось бы больше, конечно же, тоже не хватает, конечно же, тоже нет. Я еще хочу сказать слушателям, может быть, которые слушают нас, что с возникновением Министерства информационной политики каждый думал, что, ну, по-своему думал, по-своему размышлял, что вот-вот, и теперь вся информационная политика станет в наших руках, и вся пропаганда России просто-таки умрет. Да ничего подобного. Для того, чтобы победить российскую пропаганду, в Украине должен работать примерно такой же контрпропагандистский аппарат, который бы смог бы на нее успешно влиять. Вот, поскольку
Вячеслав, такового нет. Как раз сейчас вот давайте послушаем комментарий представителя Мининформполитики, в частности, это член мониторинговой миссии Мининформполитики Украины в зоне АТО Олександр Брегінець. Он говорит приблизительно о том же, о чем и вы.
Якщо говорити сьогодні про наші інформаційні стосунки з окупованими територіями і з територіями, які знаходяться поруч з лінією розмежування, це українські засоби масової інформації, які кожен проводить свою окрему інформаційну політику, і саме це й дивує багатьох людей на Донбасі, коли вони говорять, як можливо, що наш опонент, наш ворог, Сія і засоби масової інформації колаборантів, вони проводять єдину інформаційну політику, а українські засоби масової інформації кожен проводить свою окрему політику. Державні засоби масової інформації займають 5% не більше. Після того, як ми дали можливість нашому мовленню мовити на Донецьк, мені подзвонив один з людей, який живе на тій території. Він каже, а навіщо нам українське телебачення, якщо українське телебачення часом виявляється ще більш антиукраїнським, ніж колаборантські російські ЗМІ. І насправді, як мені, людині, яка перебуває постійно на Донбасі, теж так інколи здається.
узгодити політику всіх засобів масової інформації України щодо ситуації на Донбасі на сьогоднішній день неможливо. Більше того, я би сказав, що деякі засоби масової інформації, вони виявляють прямо протилежні точки зору з приводу подій, які відбуваються на Донбасі.
Это был Александр Брагинец, советник главы Мининформполитики. Я напоминаю слушателям, у нас в гостях Вячеслав Гузаров, Гузаров, эксперт по информационной безопасности. Вячеслав, вот как вы отреагируете на то, что сказал Александр?
Ну, я просто могу его просто поддержать, потому что на самом деле я анализирую это все и вижу, действительно, это все на самом деле так.
Можно какой, еще... какой выход из этого, что вот частные СМИ, они ведут разную информационную политику, часто противоположную той, которую ну, вот, государство видит?
Дело в том, что надо искать механизмы того, чтобы частные средства массовой информации, которые работают в Украине, придерживались государственной точки зрения, то есть точки зрения, то, которое присутствует в государстве, и никак не иначе.
А как это сделать? Это цензура получается?
Нет, это получается не цензура, это получается присутствие единой точки зрения. Ну, мне, например, известно, что Министерство информационной политики работает над меморандумом, который должны заключить все, по идее, все средства массовой информации Украины для того, чтобы транслировалась единая идея, которая должна поддерживать украинскую политику.
Спасибо, Вячеслав. К сожалению, у нас заканчивается время. Это был Вячеслав Гузаров, эксперт по информационной безопасности группы «Информационное сопротивление». Говорили об информационной политике в так называемых ДНР и ЛНР. Оставайтесь с нами.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов из Луганска.
Найдутся, наверное, люди, которые скажут, что не видят смысла приносить обществу пользу, пока Луганск не вернется под контроль Украины, например. Но большинство так вопрос не поставят. По нескольким причинам. Например, врач и учитель не могут ни учить и ни лечить, в какой бы ситуации они ни находились. Врачу для этого нужно только, чтобы были пациент, а учителю требуются дети, которых нужно образовывать. Все остальное уже вторично. Вторая причина невозможности подождать, пока договорятся политики, а уж потом работать, примитивна. Это необходимость кормиться. Однако зарплата – всего лишь еще одно подкрепление чувства востребованности со стороны руководства региона, где находится школа, больница или другая структура жизнеобеспечения, где человек работает. И опять-таки найдется немало людей, которые только высокие заработки сочтут основой чувства своей нужности, и тем, кому это более-менее безразлично. Их пропорция немаловажна, поскольку людей долго настраивали, что уважающий себя человек будет работать только за большие деньги. В Луганске настроить на это не удалось, например, потому что до войны большая половина населения жила за чертой бедности. Так что терять было нечего и вышло так на так. Привыкли любить сам процесс. В силу событий последних двух лет в Луганске найдется немало людей, которые сохранили или обрели чувство востребованности, сменив профессию. Немалое число нашло себя в качестве ополченцев. Есть люди, которые потерялись. А есть и такие, которых не было до войны. И они не нашлись в новом времени. Основная масса занимается тем же, чем занималась до войны.
Больше информации на сайте Радио Свобода.
В эфире «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На часах 17.57. И значит, что в эфире новости.
В районе города Авдеевка в Донецкой области ведутся боевые действия. Об этом в социальной сети Twitter сообщают местные жители. Согласно информации, сепаратисты открыли огонь по Авдеевке со стороны подконтрольного им поселка Опытное и территории Донецкого аэропорта. По разной информации, незаконное формирование использует стрелковое оружие, гранатометы и реактивную систему залпового огня «Град». Об активных боевых действиях сообщают также жители Донецка. Некоторые пользователи пишут, что огонь по Донецку ведется из подконтрольного украинским военнослужащим поселка Пески, что находится вблизи Авдеевки. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о пытках на Донбассе обеими сторонами конфликта. Об этом говорится в ежегодном отчете организации. Есть достоверное свидетельство о том, что обе стороны были причастны к пыткам и жестоким для достоинства видам обращения с задержанными, говорится в отчете. По данным организации, после начала прекращения огня, который начал действовать в сентябре, боевые действия продолжались. Обе стороны нарушали законы войны, осуществляя неизбирательные атаки, в том числе с применением кассетных боеприпасов, в результате которых погибли и были ранены гражданские лица, говорится в отчете. Урегулирование ситуации на Донбассе будет одним из приоритетов немецкого председательства в ОБСЕ, заявил постоянный заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Бинзаль во время круглого стола в посольстве Германии в Украине. По его словам, в настоящее время ОБСЕ находится в кризисной ситуации. Германия планирует работать над восстановлением доверия к организации и укреплением безопасности. Люди с паспортами ДНР и ЛНР, выданными на подконтрольной сепаратистам территории Донецкой и Луганской области, при попытке пересечь линию разграничения, будут задерживаться на контрольно-пропускных пунктах для проведения мероприятий по установлению личности. Об этом начальник отдела приграничного контроля Краматорского погранотдела Александр Тамчишин сказал на пресс-конференции в Краматорске.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Радио Свобода и на наших страничках в соцсетях, Одноклассниках, ВКонтакте и Фейсбук. Комментируйте новости, предлагайте нам свои темы. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.